Говорит Радио Свобода. Из-за пандемии коронавируса без необходимых лекарств и медицинской помощи остаются пациенты, страдающие от других заболеваний.
Говорят, что вы знаете, какая ситуация в стране. Препарата нет, и когда он будет, неизвестно. На его отмену говорят, что может быть летальный исход.
В Грузии растет недовольство отсутствием мер по поддержке населения в условиях чрезвычайного положения в стране.
Богатые разбогатеют, бедные потеряют и то, что имеют.
В Испании пойман известный преступник, воевавший на стороне ИГИЛ, Абдельбари.
Это очень опасный деятель. Он хорошо подготовлен и с военной точки зрения, и с идеологической.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 23 апреля. В наших программах мы много говорим о пандемии коронавируса, на борьбу с которой сейчас брошены огромные силы и средства. Но, к несчастью, другие болезни никуда не исчезли, и страдающие от них пациенты оказались в очень уязвимом положении. Им стали часто отказывать в проведении регулярных лечебных процедур, ссылаясь на пандемию. Другие больные лишились необходимых лекарств, от которых зависит не только их здоровье, но и жизнь. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марии Миханошиной.
Дарья Юклиевская из Ростова живет с редким заболеванием системы кроветворения – пароксизмальной ночной гемоглобинурией. Чтобы жить, ей каждые две недели нужны инфузии лекарства. Следующий прием у Дарьи должен быть уже 29 числа, но его не будет. В больнице девушке сообщили, что все средства областного Минздрава направлены на борьбу с коронавирусом.
Говорят, что вы знаете, какая ситуация в стране. Препарата нет, и когда он будет, неизвестно. А вводить его нужно каждые две недели. На его отмену говорят, что может быть летальный исход.
В Краснодарском крае не могут получить лечение больные с еще одним редким заболеванием – атипичным гемолитико-уремическим синдромом, или сокращенно АГУС. Этот синдром – одна из главных причин развития острой почечной недостаточности у детей. Инфузии нужны раз в две недели. Лекарства есть, но для приема детям обязательно надо лечь на несколько дней в общий стационар краевой детской больницы. Коронавирус для больных АГУС смертельно опасен. Гарантии, что ребенок не заразиться им в больнице, нет. Но медики отказываются проводить лечение без госпитализации. Родители больных детей боятся открытого конфликта с врачами, но и молчать о проблеме уже не могут.
Страшно, да, выходить на улицу, потому что самоизоляция, да, карантин. И не хочется лишний раз ребенка водить в такие места, вот, особенно по больницам. Мы пропустили одну инфузию, мы должны были вот в пятницу прокапаться. И сейчас вот прошло уже где-то 5 дней, и мы пока еще не прокапались.
Руководитель организации «Дом редких» Анастасия Татарникова говорит, что во многих регионах вопросы лечения больных с редкими заболеваниями не решаются. Жизненно важные лекарства закупаются с опозданием или не приобретаются вообще. Условия лечения редких больных в новых реалиях часто не учитывают.
У нас есть такое ощущение, что сложившаяся ситуация с пандемией, она используется рядом регионов как новое, в качестве нового прикрытия для того, чтобы не выполнять свои основные функции по обеспечению наших пациентов лекарственными препаратами.
Много проблем при самоизоляции у больных диабетом, несмотря на то, что они в группе повышенного риска осложнений по COVID-19. У Галины диабет первого типа. Без инъекции инсулина она может умереть. Девушка родом из Оренбурга, но живет в Подмосковье. 3 года ей выдавали инсулин по временной регистрации, но в конце марта отказали. Чтобы получить лекарство, Галине нужно открепиться от больницы в Подмосковье, а затем как-то доехать до Оренбурга и встать на учет уже там.
Ну, еще неизвестно, там будет инсулин или нет, и пока меня нет в списках. Инсулином только он закончился, все запасы еще вот в конце марта у меня. Сейчас вот последний раз уже там знакомому кому-то там не понадобился, отдали мне. Хотя он мне не подходит, у меня другой совсем инсулин, и слабее намного.
Глава Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов говорит, что больше всего проблем с получением инсулина сейчас в городах с высокой заболеваемостью и строгими ограничениями против коронавируса. Это Москва с областью, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. Проблема здесь в несовершенстве законодательства. Но сейчас никто не будет пересматривать законы.
При наличии инвалидности эти люди должны получать препараты жизненно необходимые из средств федерального бюджета. А при отсутствии инвалидности и средств регионального бюджета. И вот люди без инвалидности, они в такой наиболее плачевной оказались ситуации, как, хотя и те, и другие. Потому что выдача препарата возможна только по месту так называемой прописки, то есть по штампу в паспорте.
Проблемы с лекарствами могут начаться и у 450 тысяч ВИЧ-инфицированных больных. Из-за закрытия границ в связи с коронавирусом российские производители 8 препаратов антиретровирусной терапии не получили вовремя из Китая и Индии субстанцию, необходимую для производства лекарств. Минздрав сдвинул сроки поставки препаратов на несколько месяцев, говорит активист движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина.
Жалоба о дефиците поступает только на один препарат. Это Лимудин, Дедовудин. Но, к сожалению, с ним проблема длится еще с прошлого года, потому что, в принципе, закупили меньше, чем планировалось, 4 раза. То есть, если сейчас проблема этого года наложится на проблему прошлого года, то еще больше усугубится ситуация, но именно с этим конкретным препаратом.
Активисты направили в российский Минздрав обращение, в котором предложили варианты, как можно ускорить процедуру закупок. В Минздраве говорят, что даже при переносе закупок на осень 2020 года запасов антиретровирусной терапии хватит до новой поставки.
Передавала корреспондент «Настоящего времени» Мария Миханошина. Вы слушаете «Радио Свобода». Парламент Грузии абсолютным большинством голосов утвердил указ президента Саламе Зурабишвили о продлении чрезвычайного положения, в том числе комендантского часа, до 22 мая. Карантинные и другие ограничительные меры, принятые в Грузии для сдерживания пандемии COVID-19, считаются одними из самых жестких в мире. И хотя благодаря им страна достаточно успешно борется с коронавирусом, в грузинском обществе нарастает недовольство властями за избирательное применение этих мер, а также из-за отсутствия внятной программы помощи населению в условиях пандемии, передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
За продление чрезвычайного положения до 22 мая в минувшую среду проголосовали 97 депутатов при необходимом кворуме для принятия решения в 77 голосов. Против выступили всего 10 членов парламента. При этом две крупнейшие оппозиционные фракции – Европейская Грузия Давида Бакрадзе, а также Единое национальное движение Михаила Саакашвили – солидарно голосовали против либо бойкотировали голосование, выразив возмущение тем, что премьер-министр, обладающий согласно Конституции всей полнотой власти в стране, вообще не явился на столь важное заседание законодательного органа, а его представитель Натья Мезвришвили не смогла ответить на конкретные вопросы о целесообразности жестких ограничений, действующих с момента начала эпидемии. Самое болезненное из этих мер – полный запрет на автомобильное движение по всей территории страны. Если люди живут в пригороде, то в случае крайней необходимости они могут добраться до центра города, где проживают родители или дети, только пешком, порой проходя десятки километров. Четыре крупнейших города – Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми – по-прежнему блокированы армией и полицией. За любое нарушение гражданам и компаниям грозит очень крупный по местным меркам штраф – от 1000 до 3000 долларов. В некоторых магазинах уже чувствуется нехватка продуктов, либо их значительное подорожание. И хотя правительство субсидирует стоимость 9 товаров первой необходимости, в том числе хлеба, сахара, соли и так далее, но цены на мясо, фрукты, овощи, зелень летят вверх. Одна из системных причин – невозможность вывести эти товары из регионов Восточной Грузии в сторону столицы и других городов. Именно поэтому в среду в Марнеульском районе, где в основном живут азербайджанцы, состоялись акции протеста местного населения. Крестьяне и торговцы требовали открыть дороги в сторону столичных магазинов, ссылаясь на то, что им приходится просто выбрасывать скоропортящие продукты стоимостью в десятки тысяч лари. Межнациональной подоплеки у акции протеста не было, но она привела к взаимным обвинениям грузинских политиков. Экс-спикер парламента Иракли Кобахидзе обвинил однопартийцев Михаила Саакашвили из Единого национального движения в провоцировании массовых беспорядков. Те, в свою очередь, обрушились на власти с критикой за неспособность предложить обнищавшему в условиях кризиса населению какую-либо альтернативу или финансовую помощь. Кроме того, и в обществе, и в политических кругах растет взрывоопасное недовольство в связи с избирательным применением ограничительных и карантинных мер. Например, в отношении служителей церкви, чиновников и бизнесменов, аффилированных с властями. Именно на это обстоятельство, уже после продления ЧП, обратил внимание в интервью «Радио Свобода» основатель и один из лидеров оппозиционной республиканской партии Давид Бердзанишвили.
Проблема Проблема не в том, что продлили. Проблема в том, что еще на одну неделю транспорт не будет работать, а их транспорт и транспорт церковных деятелей, так сказать, не ходят по городу. Так что они боятся церкви, и поэтому от этого страдают законопослушные граждане, которые сидят дома. А многих закрывают, а некоторые их не. Они зарабатывают бешеные деньги. Надо открывать онлайн-продажу, возможности малого бизнеса каких-то. Богатые разбогатеют, бедные потеряют и то, что имеют.
Давид, как вы думаете, вот у этого процесса будут какие-то политические последствия?
Пока трудно сказать. Последствия, конечно, будут. Проблема и в обществе. Значительная часть агрессивных деятелей, чиновников власти, они по Фейсбуку, ну, просто творят чудеса.
Заявил Давид Бердзанишвили. Он выразил возмущение тем, что председатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили, считающийся де-факто руководителем правительства, не показывался на публике, не делал никаких заявлений. Вдруг его сын, рэпер Бера, разместил в социальной сети новое видео, как он танцует вместе с отцом в стиле хип-хоп в загородной резиденции миллиардера. В четверг Минздрав Грузии сообщил, что число инфицированных COVID-19 в стране превысило 400 человек. Из них более 100 выздоровели и 5 человек погибли. Показатели действительно одни из самых лучших в регионе и даже в Европе, но у Грузии нет почти никаких ресурсов. И экономические последствия могут оказаться для страны просто катастрофическими. Именно поэтому многие политики и общественные деятели предлагают правительству все-таки присмотреться к шведскому опыту. То есть не запрещать полностью социальную активность и надеяться на выработку так называемого массового или, говоря языком ученых, стадного иммунитета. Несмотря на огромный риск роста числа жертв страшной пандемии, свирепствующей в мире и в соседних странах. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Испанская полиция арестовала разыскиваемого европейскими спецслужбами особо опасного террориста Абделя Бари. Он в свое время воевал в рядах запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», а теперь намеревался перебраться в одну из стран Европы, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Имя Абдель Бари впервые замелькало на страницах мировой печати в 2014 году. Его ассоциировали с террористом по кличке Джон Джихадист, казнившим захваченного Исламским государством американского фоторепортера Джеймса Фоли. Казнь была снята на видео и распространена в интернете. И хотя эта версия не была подтверждена, палач был в маске, другие деяния Абдель-Бари вполне доказаны. Так, в августе того же года он распространил фотографию, сделанную в Раке, на которой запечатлен с отрубленной человеческой головой в руках. Фраза под фотографией, явно претендующая на юмор, гласила «Расслабься с моим другом» в кавычках или «с тем, что от него осталось». Западные спецслужбы причисляли Абдель-Бари к группе из 4 особо кровожадных злоумышленников, получившей название «Битлз». Дело в том, что все они свободно говорили по-английски, да еще и с британским акцентом. А специализировалась группа на захвате, пытках и казнях иностранных заложников. Рассказывает один из ведущих испанских экспертов в области международного терроризма профессор Давид Гарига.
Это очень опасно.
Это очень опасный деятель. Он хорошо подготовлен и с военной точки зрения, и с идеологической. К тому же располагает финансовыми возможностями. От него можно было ждать профессиональных терактов с использованием взрывчатки и стрелкового оружия. Его арест был крайне необходим. Впрочем, подобные знаменитости постоянно находятся в поле зрения спецслужб разных стран, поэтому их не особо трудно отыскивать.
Действительно, Абдель-Бари числился в списках полиции как один из наиболее опасных преступников. Родился он 29 лет назад в обосновавшейся в Лондоне зажиточной семье выходцев из Египта. Террорист он, можно сказать, потомственный. Его отец осужден за причастность к организации терактов против посольств США в Танзании и Кении в 1998 году. Тогда погибло в общей сложности 224 человека, в том числе 12 граждан США. Ранения получили более 4000. К примеру, папаши Абдельбари, до этого пробовавший себя в Лондоне в качестве рэпера, последовал в 2013 году. Он отправился в ряды исламского государства, заявив близким, что делает это во имя Аллаха. Известно также, что летом 2015 года он перебрался в Турцию под видом беженца, после чего исчез. Но в Испанию Абдельбари попал пару недель назад. Тайно перебрался из Алжира морем на моторной лодке и поселился на частной квартире в городе Альмерия на юге страны вместе с двумя подельниками. Как говорится в сообщении полиции, из дома он практически не выходил, а когда отправлялся за продуктами, то надевал маску, которая рекомендуется испанцам в связи с коронавирусом. Найденные при аресте документы с его фотографией оказались фальшивыми. Полиция полагает, что Испания не являлась конечным пунктом Абдельбари. Скорее всего, он планировал продолжить путь в одну из стран Северной Европы, учитывая, что в Великобритании он хорошо известен благодаря публикациям в интернете собственных зловещих фотографий. Теперь террориста ждет испанская тюрьма. Но сможет ли она перевоспитать подобного деятеля, будет ли он по-прежнему представлять угрозу? На эти вопросы эксперт Давид Гарига однозначного ответа не дает.
Тюрьма для подобной публики вовсе не наказание. Для них это признание заслуг и продолжение джихада. Более того, это возможность приобрести больший авторитет в кругах террористов. Так что нам надо быть чрезвычайно осторожными. Конечно, таких людей надо сажать в тюрьму, но при этом следует следить, чтобы они не влияли на других заключенных. Кроме того, надо работать с ними, чтобы побудить отказаться от радикализма. Этого у нас пока не получается. Хотя давно было ясно, что лица, уехавшие из Европы воевать за исламское государство, в конце концов вернутся, мы так и не нашли эффективный метод их реинтеграции в европейское общество. И это опасно. У нас сейчас порядка 260 лиц, воевавших на стороне террористов. Некоторые из них уже отбыли наказание, но я не уверен, что мы одержали полную победу над джихадизмом, хотя и разрушили исламское государство. Я полагаю, что многие террористы просто затаились, и борьба с ними предстоит еще долгая, причем во многих странах.
И все же, как испанским силовикам удалось задержать Абдельбари, учитывая, что в последние 5 лет он вроде бы нигде себя особо не проявлял, скрывался то ли в Турции, то ли в странах Северной Африки? На этот вопрос Департамент информации полиции ответа не дает. Известно ли, что джихадиста выследили с участием спецслужб нескольких стран, и не только европейских? Сейчас им занимается Национальная судебная палата, орган, ведущий дела, связанные с терроризмом. Не исключается, что к Испании с требованием экстрадировать Абдельбари могут обратиться другие страны, чьи граждане стали жертвой террориста. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 23 апреля, Всемирный день книги. Если еще относительно недавно книги были только бумажными, то сейчас электронный вариант можно скачать на компьютер или телефон, а в последнее время особенно растет спрос на аудиокниги. Сервис аудиокниг Storytel проанализировал, изменились ли интересы российских слушателей за время пребывания в режиме самоизоляции, какие аудиокниги сегодня наиболее популярны и что именно россияне ищут в поисковых запросах. Моя собеседница, главный редактор сервиса Storytel Анастасия Завозова. После введения вот этого режима самоизоляции увеличилось скачивание книг? Потому что мне, как стороннему наблюдателю, кажется, что самоизоляция — это та ситуация, когда скорее хочется взять книжку в руки, ее полистать или посмотреть телевизор.
Во-первых, у нас сервис, где люди не скачивают книги. Это не PPD-сервис, когда продажа идет поштучно. Мы предоставляем доступ к электронной библиотеке, к аудиобиблиотеке. Человек платит определенную сумму в месяц или, как сейчас у нас, нас 30 дней бесплатный доступ для новых пользователей. И он может за это время послушать в приложении сколько угодно книг, сколько ему хочется. Поэтому мы, конечно, в первую очередь оперируем не скачиваниями, а прослушиваниями, общим количеством прослушиваний. Это во-первых. Во-вторых, да, мы видим, сначала, конечно, мы боялись, что у нас упадут прослушивания, потому что, конечно же, аудиокниги — это такая история, которая очень-очень хорошо работает на ходу, грубо говоря. То есть нас слушали, когда гуляли с собаками, нас слушали, когда люди шли в офис. Я сама постоянно слушала аудиокнижки, когда я ходила в офис. А нас люди слушали в машинах, в пробках. И, ну, мы думали, что, конечно же, как же, сейчас никто никуда не едет, никуда никуда не идет. Но на самом деле мы заметили очень интересную тенденцию. В конце марта, когда был какой-то вот этот период совсем неопределенности, прослушивания немножко снизились, потому что люди, ну, видимо, не знали еще, как ориентироваться в новой реальности. А сейчас в апреле, наоборот, прослушивания резко рванули вверх, и мы видим, что люди просто освоились, они нашли новые способы, новые временные отрезки, в которых слушать аудиокниги, и особенно радостно, например, у нас очень сильно выросло прослушивание детской категории. Понятно, что родители и сами всеми силами стараются занять детей, и сами дети всеми силами стараются занять себя, и мы видим, что, наверное, дети стали гораздо чаще либо вместе с родителями, либо сами слушать аудиокнижки.
В отчете, который есть у меня перед глазами, вы пишете, что резко повысился спрос на аудиокниги по управлению личными финансами и на книги вообще по финансам и инвестициям. Вообще, немножко тоже для меня, опять же, как для стороннего наблюдателя, это выглядит удивительно, потому что ведь финансы, инвестиции — это много цифр, которые, в общем-то, на слух трудно воспринимать, но при этом все равно, как вы пишете, спрос увеличился резко.
Да, спрос увеличился резко, и он увеличился резко на книги определенного типа. У нас издательство, в принципе, на самом деле не так часто выпускает какие-то сложные книги по финансам. В основном это, конечно же, книги, рассчитанные на широкого потребителя. И книги о финансах, которые получили спрос, в первую очередь, в нашем предложении, это книги, в которых очень подробно, очень простым языком рассказывается, как управлять личными финансами. Например, у «Альпины», издательство «Альпина», есть такая очень популярная книжка, называется «Девушка с деньгами. Книга о финансах и здравом смысле». И это такая очень простая книжка и очень доступная, но она очень дружелюбная по отношению к читателю, о том, как вообще в принципе начинать работать, как составлять бюджет, как анализировать свои расходы. Вот книги такого типа у нас стали популярны в приложении. Если инвестиции, то это инвестиции для начинающих. Если это какие-то там, как управлять личными финансами, это личные финансы для начинающих. У нас есть книжка о том, как разговаривать с детьми о деньгах. Она называется «Собака по имени Мани» или «Азбука денег». И это, в принципе, книжка, которая рассчитана на то, чтобы, ну, вот детям объяснить какие-то первые, значит, начальные шаги в управлении личными финансами, управлении деньгами, что такое вообще деньги. Она у нас сейчас пользуется дикой популярностью, потому что, в принципе, она написана, ну, грубо говоря, настолько не сисюкающим языком, а очень простым таким вот. Просто хорошая, понятная, простая книжка о финансах, что, я думаю, ее слушают многие взрослые.
Ну и вы фиксируете, опять же, довольно очевидный рост спроса на книги по психологии и работе над собой.
Есть такая очень популярная книга, которая называется «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику», автор Гэри Чепман. Это одна из таких очень базовых, универсальных книг. Это совершенно заслуженный бестселлер. Книга не новая, книга такая проверенная, которая очень подробно просто рассказывает о том, как в целом в семье, в отношениях, в разговорах с детьми, как говорить о том, что тебя волнует, и как выражать свою любовь. Есть несколько похожих книг, например, лектории Юлии Высоцкой, где она приглашает разных специалистов поговорить о их насущных проблемах. В общем, это все книги об отношениях, которые нацелены на то, чтобы люди научились нормально говорить друг с другом в каких-то ситуациях, но не в конфликтных, но близко конфликтных. В отношениях такой вот вынужденной близости, которые сформировались в условиях карантина.
Ну и вы фиксируете тоже рост спроса на книги на английском языке. Это художественные произведения или, может быть, учебники?
Во-первых, да, действительно, мы заметили, что люди стали отслушивать какие-то пособия по языку. Как по-английски, на самом деле, так и по-русскому. То есть всякие пособия серии «Говорите правильно», «Как правильно и грамотно выражаться по-русски» тоже сейчас у нас востребованы. А, во-вторых, мы недавно выложили приложение английской аудиоверсии книжек о Гарри Поттере на начитанной Стивеном Фраем. Это единственная английская аудиоверсия, которая легально доступна сейчас в России. И мало того, что «Гарри Поттер» — это такая очень известная история, история проверенная, все уже знают, что как там было и случилось, такое комфортное очень чтение, а голос Стивена Фрая, он еще такой дополнительный источник комфорта, потому что он такой очень мягкий, бархатный, низкий. И мы думаем, что люди просто в таких вот непонятных, немножечко нестабильных, сложных условиях, люди стали обращаться к чему-то проверенному, и, конечно же, они в первую очередь стали слушать эти книжки про Гарри Поттера, потому что, это известная история, это история, которая все заранее известна. Это приятный голос, и Гарри Поттер — это просто один из самых универсальных способов подтянуть английский. То есть лучший совет, он очень банальный, но лучший совет, если вы не знаете, с чего начать слушать книжки на английском или как вообще прокачать язык английский, начинайте с книжек про Гарри Поттера. Они простые, но не упрощенные.
Ну и последнее. Пункт, о котором я хотел бы поговорить, это тот факт, что роман Элизабет Гилберт «Город женщин» вышел на первое место по прослушиванию. На ваш взгляд, как специалиста, означает ли это, что все-таки, несмотря на то, о чем мы только что говорили, старую добрую мелодраму, любовный роман ничто не перебьет по популярности?
Элизабет Гилберт, ее почему-то, конечно же, в основном знают по ее такому психологическому травелогу «Есть молитва лебедя». На самом деле, как автор романов, она куда интереснее, она более зрелый писатель, когда она пишет романы. Хотя, с другой стороны, ее нонфикшн «Большое волшебство» — это лучшее пособие для людей, которые занимаются какой-либо творческой работой. Это очень коротенькая, на 5 часов книжка, вот прям никакой воды вообще нет. «Город женщин» или там другие романы Гилберт, как «Происхождение всех вещей», это как мой любимый вообще роман, самый любимый роман Гилберт. Это нам раньше, до карантина, люди писали, вот я послушал «Город женщин», я хочу чего-то такого же успокоительного, чтобы вот мне показалось, что все хорошо. И у книжки Гилберт «Город женщин» есть такое свойство, она очень утешает. И вот эта вот внутренняя гармония, которая скрыта в этой книжке, где помимо всего есть прекрасный сюжет, где есть яркие характеры, эта книжка очень красочно. Ее прекрасно, кроме того, начитала Алена Долецкая. У него потрясающий голос. И именно в этой книжке много всего сошлось такого, что, видимо, в период самоизоляции оказалось очень востребованным.
Моей собеседницей была главный редактор сервиса аудиокниг Storytel Анастасия Завозова. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 23 апреля. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.